Разворот на восток.
Это программа «Разворот на восток». У микрофона Илья Харламов. В студии радио «Спутник», востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня Турал Керимов. Турал, приветствую. Да, вот.
Коллеги, приветствую.
Да, волшебная кнопочка нажата. Но, собственно говоря, у нас все традиционно. Впереди 2 часа эфирного времени. 4 большие темы, разные. Но начнем мы с политических изменений в Турции. Кто-то может считать, что они не произошли, но, тем не менее, перемена там действительно есть. После победы Реджепа Тайипа Эрдогана была инаугурация, он принял присягу и объявил и прокомментировал даже новый состав правительства, который обновился чуть ли не на 90%, и там есть очень интересная, ну, назовем их так, позиции. В частности, глава МИД, это бывший... Глава службы разведки, да, ну я, может быть...
Глава МИД – это бывший глава МИД, то есть национальный МИД, разведывательный.
Да, да, вот именно разведка, да, другой, да. Разведки, последняя, да. Буква «Т». Ну, собственно говоря, вот тема большая, Эрдоган остается на ближайшие годы главой государства, вот надо об этом, конечно, говорить. Как его политика может измениться, что впереди?
Илья, полностью согласен, конечно, главное, да, на что стоит обратить внимание, это то, как сформирован новый кабинет, о том, что Турция будет занимать более напористую, более, значит, четкую, твердую позицию по тем или иным вопросам, которые ранее, может быть, оставались незамеченными или в тени актуальной повестки, ну, по многим причинам, по тем же самым, да, причинам, выборов, или же из-за землетрясения, или же экономических проблем, которые, опять же, все более и более выпячивались на фоне предстоящих выборов, то теперь, после того, как президента переизбрали, правящая партия, коалиция снова, значит, победили, сформировали большинство в парламенте, в национальном собрании. После принесения присяги как раз в парламенте и инаугурации вечером, ну, практически в ночь на сегодня, президент Турции Эрдоган, новый старый президент, объявил о новом составе турецкого правительства. И действительно, практически все министры, возможно, кроме Мехмета Шимшека, если не ошибаюсь, новые. То есть никогда ранее эти должности не занимали, никогда в кабинете министров портфеля не имели. Много интересных фамилий. Вчера у себя в телеграм-канале одноименном «Разворот на восток» тоже писал о том, что я с большим нетерпением ждал, кто же, собственно говоря, станет новыми главами МИД, МВД и Министерства обороны. Почему? Потому что, ну, для нас Реджеп Тайип Эрдоган – это, конечно, больше внешняя политика, чем внутренняя. Да, для турецкого обывателя, избирателя, для населения страны больше, конечно, сейчас актуальны экономические вопросы. Но на это тоже, да, на то, что будет далее, так или иначе, в этом смысле, в экономическом, финансовом, социальном блоке тоже имеются ответы. Министр финансов, да, и казначейства стал Мехмет Шимшек. Мехмет Шимшек, коротко одним предложением скажу, это тот человек, при котором турецкая экономика достигла своего пика при Эрдогане. Он руководил уже финансовым блоком на протяжении, получается, практически здесь три, там, практически 7 лет, значит, с 2007, если не ошибаюсь, по 2013 год.
Вот пик это как раз это тот вот период, раз, да, потому что сейчас это, конечно, не пик, а тогда, да, тогда был расцвет, действительно.
Абсолютно, да. И нужно понимать, что сейчас, кстати, да, турецкий кабинет отходит, я об этом еще не успел ни в телеграм-канале, ни где-либо еще, да, порассуждать, он отходит от окраски, значит, идеологической. В каком смысле? Если раньше, на протяжении практически всех этих 20 лет, когда и сам Реджеп Эрдоган был главой правительства, премьер-министром, так или иначе, турецкое правительство называли правительством мусульманских демократов или же умеренных исламистов, ну, как только там их не называли, ну, османистов и прочее, то сейчас это правительство действительно опытных технократов, опытных и перспективных. технократов. Почему опытных? Ну вот тот же глава Министерства иностранных дел, о котором, опять же, ты сразу же сходу сказал.
Хакан Фидан.
Да, Хакан Фидан. Это человек, который 13 лет возглавлял турецкую разведку, и через него проходило очень-очень много важнейших для Турции направлений. Вчера, обращу внимание, более 10 глав государств африканских присутствовал на инаугурации, а Хакан Фидан — это один из толпов турецкой политики в Африке. Я не говорю внешней, вообще в целом говорю. Африка — очень щепетильное направление, и для нашей страны тоже. Да, мы сегодня об этом, кстати, поговорим, об очередном турне нашего главы МИД на этот континент. Но мы понимаем, что и наши отношения с Африкой, они строятся не только на уровне Министерства иностранных дел, но и на уровне специальных служб. То же самое абсолютно можно сказать и про Турцию. Не только одной Африкой Фидан известен или же неизвестен, ну, потому что мы не можем говорить.
Национальная разведывательная организация не предполагает особую публичность.
Совершенно верно. Это и такие страны, с которыми Турция на протяжении значительного периода времени практически не имела отношений или же имела очень плохие отношения. Это Египет, с которым нормализация только-только началась и была приостановлена из-за выборов в Турции. Это Саудовская Аравия и Эмираты, с которыми буквально там полтора года как начали заново выстраивать отношения. И, конечно же, Сирия, с которой намечается нормализация. Все эти государства в те самые темные дни двухсторонних отношений Турция контактировала с ними как раз через Национальную разведывательную службу, которую возглавлял Хакан Фидан. И Хакан Фидан постоянно был на контакте со своими коллегами из этих стран, и в том числе и из Израиля тоже в этом контексте, нужно сказать, не забывать об этом. Далее, конечно же, Ливия, Закавказье. Опять же, важнейшее направление турецкой внешней политики для нас. Это тоже не самые последние направления Закавказья нашего, да, наших интересов. Ливия — страна, в которой мы тоже присутствуем и являемся одним из международных участников урегулирования в этой стране наравне с Турцией. И, конечно же, теперь, когда Фидан становится главой МИД, мне кажется, турецкая внешняя политика станет более такой, не то чтобы агрессивной, но напористой. Напористой, с кулаками.
Вот, кстати говоря, я... Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Ну, может быть, кто-то захочет написать вопрос. В принципе, у нас налажена обратная связь, в том числе и в телеграм-канале «Радио Спутник». Активно, как правило, слушатели спрашивают. Есть еще и приложение с этим же названием. Там все эти функции присутствуют. Я встретил выражение где-то, что вот, дескать, силовик пришел на пост министра иностранных дел, что, в общем, не всегда себя оправдывает. Вот так ли
но
это или нет?
Но здесь это глава национальной разведывательной службы.
Да, но это совершенно другое, да,
но тем не менее... Это человек, который знает все, о чем пытаются умолчать обычно, да, коллеги-дипломаты на высоком уровне, и вокруг чего обычно идут переговоры как раз. То есть здесь, как бы это правильно это сказать, все равно, что хоккеист будет... выступать на фигурном катании, я бы сказал. Ну, то есть вот такой
кататься можно на коньках и там, да, то есть какие-то смежные есть все-таки там знания и умения.
Вот об этом я и говорю, но это не то, чтобы там назначить боксера.
Ну да, это совершенно другое уже, да.
На фигурном катании.
Или шахматиста.
Да, вот, поэтому Хакан Фидан, это, конечно, показатель того, что, кстати, да, очень важно сказать, что Турция понимает, что сейчас международная политика будет нуждаться в том, чтобы быть такой, ну, я не знаю, зубастой. Что ли. На фоне того, что происходит вокруг, да, и во всем мире. Видимо, Реджеп Тайип Эрдоган решил, что время дипломатов в дипломатии уходит, и в одной руке, значит, перо, а в другой, видимо, пистолет должен быть. Ну, вот как-то так. Это нельзя сказать, что это неоправданно.
Мне это напоминает, помнишь, что Майк Помпео был при Трампе, который тоже был и военным, и силовиком, и ЦРУ, по-моему, или что-то, ну, какой-то, или ФБР что-то возглавлял такое. Ну, конечно, понятно, что аналогия хромает, но, во всяком случае,
я с тобой согласен, я бы не сказал, что она хромает. Потому что действительно сейчас тот самый период, когда больше говорят о том, чего не видно, чем обсуждают и рассуждают о том, что находится наяву, да, у всех. И здесь это, конечно же... Да и вот вспомни наши, да, двойные форматы раньше еще, да, когда американцы были более-менее вменяемыми во всех смыслах. Там 2+2 министр иностранных дел, министр обороны.
Да,
или
да,
главы
да, да.
разведок
говоря,
встречались.
Верно, да, 2+2 был такой формат.
Ну, как бы, или вот когда к нам Эрдоган, да, последние свои визиты, особенно в Сочи, когда они приезжают на переговоры, кто был всегда в команде турецкого лидера, кто прилетал? Глава МИД, глава разведки, Минобороны.
Ну, все правильно. В принципе, набор самых нужных людей.
И вот теперь этот глава разведки, он становится главой МИД, министром обороны становится Яшар Гюлер, бывший, значит, не, ну, до вчерашнего дня начальник генштаба.
МИД — это вот разведывательная организация, да, главой становится.
Пардон, не МИД, а Минобороны.
Минобороны.
Да, главой МИД. Министр иностранных дел, финансовый, да, Федан.
Федан, да.
Главой МИД, или же национальной разведывательной
вот
обороны, да, Милли Истихбарат Тешкилаты, это значит национальная разведывательная организация, поэтому МИД, да, по-турецки сокращенно, становится Ибрагим Калын. Это человек, который многие годы был советником, правой рукой практически президента Турции, и человек, который имеет непосредственное отношение к формированию новой турецкой внешней политики. Да. Казалось бы, почему здесь внешняя политика и Министерство обороны? Нужно, пардон,
и национальная
разведка, да. А здесь вот совершенно обратное пошло, да, двухстороннее движение
получилось. Дипломат в разведку, разведчик в дипломатию.
То есть, да, то есть для того, чтобы синхронизировать, видимо, синхронизировать все те меры, которые будут предприниматься во всех измерениях турецкой политики. Ну и глава МВД, очень важно, до этого был одиозный Сулейман Сойлу, которого мы тоже очень часто вспоминали, главный, значит, антиамериканист, что ли, в прошлом правительстве турецком, то теперь это, значит, Али Ерликая, тоже человек, очень опытный человек, который с 91-го, если не ошибаюсь, года находился в структурах Министерства внутренних дел на самых разных позициях, в перерывах, да, как это, опять же, у себя написал в Телеграм-канале, между службой во внутренних органах, он возглавлял, ну, как возглавлял, являлся губернатором самых или одних, да, из самых непростых турецких провинций. Шернак, Игдыр, Газиантеп. Первые две, Игдыр и Шернак, это Юго-Восток, это там, где...
Непростые из-за межнациональных, да?
Из-за террористической угрозы, экстремизма, ну, да.
Исходящий, понятно, от кого.
Да. И, значит, Газиантеп потом, опять же, с перерывами на службу в МВД. Вот, далее он успел побывать и губернатором провинции Текирдаг, в европейской части страны, которая граничит с Грецией, кстати, да, миграционный кризис и так далее. Вот.
Ну, с Грецией там, да, там же вот, и Кипр вопрос, там это, много чего.
Это тоже не самая, казалось бы, европейская часть, но тоже не самое простое место. И в 2019 году, когда были перевыборы в Стамбуле, в июне как раз, да, получается, 4 года назад, и правящая партия тогда проиграла выборы в первом туре с незначительным, минимальным отставанием, а после перевыборов уже со значительным перевесом оппозиция побеждала. И вот тогда губернатором провинции Стамбул, нужно понимать, что есть провинция Стамбул, есть город Стамбул, да, город Стамбул возглавляет мэр, а провинцию губернатор. Вот тогда губернатором этой провинции был Ерликая, и вот в этом периоде, да, между двумя выборами, между, скажем так, основными выборами и перевыборами в Стамбуле, исполняющим обязанности мэра в Стамбуле, ну, то есть таким кризис-менеджером, был тоже он. Али Ерликая. И с учетом того, что теперь Хакан Фидан, Ибрагим Калын и Ерликая, да, возглавляют три ключевых силовых или же основных министерства в кабинете, можно сказать, что действительно напористая внешняя политика, более бескомпромиссная внутренняя политика в плане государственной безопасности. Если расшифровывать, да, и наблюдать синтез. Это, конечно же, решение проблем, которые имеются на границе с Ираком и Сирией. Курдские формирования, Рабочая партия Курдистана, считающаяся Турцией террористической, YPG или YPG, который в Сирии тоже, да, турки называют филиалом РПК, и которых американцы поддерживают. Плюс различные курдские группировки на севере страны. Вчера прилетал на инаугурацию глава курдского регионального, да, автономного правительства Ирака Нечерван Барзани. Тоже очень символично. И если там про инаугурацию говорить, сейчас еще у нас, значит, остается 9 минут, нормально, успеем. А про инаугурацию, если еще
сказать.
У меня
только еще один вопрос будет, потому
да,
что
конечно,
он важный.
Конечно,
ради бога.
Всего два лидера стран, которые входят в Евросоюз, прибыли. Угу. И эти два лидера, это те люди, с которыми у Эрдогана действительно очень-очень хорошие личные отношения. Это Раднев, министр... президент Болгарии и премьер Венгрии, значит, Орбан.
Орбан, да.
Да, это те люди, я напомню, может, кто, если не помнит, благодаря которым в свое время, несколько лет назад, еще до пандемии, Брюсселю удавалось договариваться с Анкарой по миграционному вопросу. То есть, как бы, получается, де юре Брюсселю, а де-факто не Брюсселю. То есть, после контактов с Орбаном, да, с Будапештом и с Софией, Анкара соглашалась на те или иные меры, которые казались Евросоюзу достаточными для этого. Это очень важный показатель. Все остальные не приехали. Греки были представлены на уровне глав МИД, и, по-моему, Евросоюз на этом заканчивается. Скорее всего, были послы, которые аккредитованы как раз в Турции.
Евросоюзовских чиновников высокого ранга, в общем,
я не видел даже Шарля Мишеля.
Но был Столтенберг, да, мы сейчас об этом отдельно. Тогда
которого
Турал, прежде
отдельно,
чем,
кстати, поблагодарил Эрдогана.
Да, прежде чем к инаугурации перейдем, вот у меня не один, а пару вопросов, я уж сразу задам. Вот что интересно. Вот вице-президент, естественно, тоже назначен в Турции. Во-первых, каковы его полномочия? В целом, принимает ли он какое-то участие в выработке политических решений вместе с Эрдоганом? Или это фигура, ну, отчасти номинальная уж, да простят меня турецкие руководители. Вот хотелось бы понять про эту должность, потому что, ну, прежде всего, пишут, что вот появился новый вице-президент, а дальше уже перечисляются министры. Это вот одна часть вопроса. И вторая про упомянутого Столтенберга. Там как раз во
сейчас
время переговоров... Естественно, все предполагают, что в том числе будет затронут вопрос вступления в НАТО Швеции, ну и некоторые другие вещи. Может быть, и про Россию речь пойдет.
По вице-президенту, да, скажу коротко. Значит, изначально, я так понимаю, что идея, когда переписывали, да, принимали новую конституцию, вот действующую на данный момент, идея была такая, что вице-президент будет чуть ли не на уровне американских вице-президентов. Второе лицо в государстве, человек, который там, в случае каких-то форс-мажоров подхватывает, страхует и прочее. Здесь турецкий, наверное, вице-президент не совсем дотягивает по полномочиям имеющимся, да, в мирное, скажем так, время до американского, но при этом в кризисных ситуациях там действительно очень схожий набор возможностей, которые перед ним открываются. Единственное, что я не берусь утверждать, просто не помню, каюсь, переходит ли, да, становится ли вице-президент главой государства, если что, до очередных выборов. Или же сразу назначаются внеочередные выборы. Вот этого я не помню, но, по-моему, как раз второй вариант. Что, если что, то он становится временным исполняющим обязанности, и потом назначаются новые выборы.
Но, тем не менее, я так понимаю, весомой политической фигурой, более или менее самостоятельной, которая, вот, ну, условно говоря, садится с Эрдоганом, обсуждает какие-то вещи, вице-президент не может быть.
Нет, я бы не стал так
категорично
говорить.
Вот какая-то существует? Нет, я просто как раз спрашиваю, интересно понять.
Все члены, скажем так, не то, что все члены кабинета министров. Я почему сказал, что кабинет министров, он таких опытных и перспективных технократов. Если мы посмотрим на такие министерства, как, там, не знаю, военной промышленности, например, или же семьи и социального обеспечения и так далее, это те люди, которые не имеют особого опыта политического. Они имеют управленческий опыт, опыт в работе в государственных органах, бюрократический опыт, но не имеют политического.
Заниматься экономикой, так, им и надо заниматься экономикой.
Но есть при этом, опять же, вот те, значит, министерства или же службы, спецслужбы, которые мы тоже перечислили и о которых сказали, это как раз те ведомства, с мнением, да, которых не считаться невозможно. А с учетом того, кто эти ведомства возглавляет, а это те люди, которые так или иначе были в команде до этого. Совершенно точно понятно, что, конечно же, многие решения будут очень тщательно прорабатываться, обсуждаться, но при этом я уверен, что так или иначе решения принимаются единолично турецким президентом.
И в экономике тоже. Вот это важный вопрос.
Ну вот последние годы вот эта вот неортодоксальная, так скажем, фиксальная политика, да, финансовая политика турецкого правительства, она же как раз и была обусловлено как раз таки личной позицией президента Эрдогана по низким процентным ставкам. И спекулируют, значит, есть слухи и нет опровержения или же подтверждений. Кстати, даже я вот сегодня утром читал заявление первое Мехмеда Шимшека, когда он принимал должность, да, у своего предшественника. Он не опроверг слухи о том, что у него было условие на то, чтобы согласиться стать снова министром финансов, о том, что у него будет автономность принятия тех или иных экономических решений, которые он посчитает нужными. Ну, потому что он считает, что экономика здесь... Политика — это одно, экономика — это другое.
Да, разделять.
Да, и тут не должно быть каких-то условностей. Иначе, ну, экономика — это четкие решения по четким вопросам, условно говоря, и которые нельзя смешивать с идеологией.
Я прошу прощения, но, условно говоря, экономика — это мотоцикл, а на этом мотоцикле может ехать человек любых убеждений. Да?
Согласен.
Но чтобы мотоцикл работал, им должны заниматься профессионалы.
Абсолютно, абсолютно верно. Коллегиальность решений, да. Ну, опять же, почему про коллегиальность надо еще немножко, да, этому уделить время, буквально минутку? Mm-hmm. Потому что, ну, я вчера, как только увидел список министров, у меня сразу же появилось ощущение того, что это команда, которая назначена для того, чтобы совершить прорыв. Скачок. Не сколько для решения, да, заточенное для решения актуальных проблем, а сколько для того, чтобы быстренько с этими проблемами разобраться и начать подготовку к чему-то другому. А что это другое, да, может быть? Ну, по внешней политике мы, опять же, так или иначе сказали, конечно же, здесь... турки, да, Эрдоган будут и далее гнуть, более жестко гнуть свою линию по разным направлениям. При этом, опять же, все эти назначения говорят о том, что ожидать каких-то кризисов в отношениях, значит, Турции со своими соседями или в регионе сейчас не стоит. Mm-hmm. Это максимально, мне кажется, сбалансированный подход для того, чтобы как раз-таки с имеющимися вопросами, проблемами разобраться, для того, чтобы под ногами не путалось, да, ничего, mm-hmm. связанное там с какими-то региональными нормализациями или еще чем-то, и заниматься глобальными вещами. Во время своей речи на инаугурации Эрдоган как раз и сказал, я вот у себя опять же в телеграм-канале сегодня очень много ссылаюсь на него, но вчера приводил прямо цитаты из речи, да, инаугурационной, я сейчас зачитаю. Вот. Угу. Мы увидим новую Турцию, которая будет еще больше прилагать усилий для решения глобальных проблем, вопросов региональной безопасности, обеспечения прав тюркского мусульманского мира. Мы будем бороться за собственные интересы, будь то решение экономических проблем или же борьба с террористами в стране и за рубежом, или реализация «Голубой Родины». Это проект по, значит, делимитации раздела шельфа и углеводородов на Средиземном море, да? Ну, то есть вот такая цитата, еще одна цитата внешнеполитическая. Мы реализуем на практике принцип Мустафы Кемаля Ататюрка: «Мир в стране, мир во всем мире». Это был лозунг основателя республики о том, что мир должен быть как в стране, так и в мире, и такая миролюбивая политика. Ну и подчеркнул роль во время предвыборной кампании тех или иных своих зарубежных оппонентов или же сторонников, союзников. Что сказал турецкий президент? Мы не забудем тех, кто нам доверял и искренне поддерживал, да, как их не забудем, так и тех, кто пытался вмешиваться с обложек различных изданий. И мы прекрасно понимаем, кто Эрдогана поддерживал и доверял ему, и даже, ну, наш президент самолично, да, когда онлайн была трансляция, например, запуска одного из технологических процессов загрузки ядерного топлива на АЭС Акую, заявил о том, что, в общем-то, нынешний уровень развития Турции, который мы наблюдаем, это заслуга Эрдогана, и если бы не турецкий президент, то, ну, было бы сложно прогнозировать, что было бы с Турцией. А не только мы, не только наша страна, и другие традиционные партнеры так или иначе занимали достаточно конкретизированную позицию. Точно так же, как и оппоненты. И вот эта вот вторая часть, кто пытался вмешиваться с обложек различных изданий, мы же помним все эти «Экономист» и прочие, которые там чуть ли не смертью демократии это все называли, и предвещали Турции какие-то страшные, сложные времена, если Эрдоган победит, а вот, видите ли, демократическая коалиция проиграет, которая, демократическая коалиция, которая сама сейчас, да, себя сейчас уничтожит.
Делаем перерыв на несколько минут. В студии «Радио Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня, Турал Керимов и обозреватель Илья Харламов.